В английском языке есть поговорка о людях, которые за деталями теряют главное. О таких говорят, что они за деревьями не видят леса. Подобные поговорки есть и в других языках, поэтому нетрудно понять, что в них подразумевается. Во множестве незначительных деталей легко запутаться и не заметить вопросов более важных. Итак, в сложных ситуациях стоит напоминать себе, что нужно стремиться видеть целостную общую картину. Общая картина Ветхого Завета порой также легко теряется за деталями. Ветхий Завет — книга очень объемная. В нем содержится столько имен, сведений о людях, местах и событиях, богословских учений и моральных наставлений, что порой не просто удерживать в памяти фундаментальные идеи, соединяющие его воедино. Итак, чтобы справиться с путаницей, попробуем охватить взглядом общую картину Ветхого Завета. Этот урок второй в серии обзорных уроков по Ветхому Завету, который называется «Царство, Заветы и Ветхозаветный канон». Мы увидим в этих уроках, что Ветхий Завет — это книга о Божьем Царстве, которая осуществляется через Заветы, а Заветы, в свою очередь, поясняют и применяют в конкретных ситуациях при помощи книг Ветхозаветного канона. В этом уроке, который называется «Царство Божье», мы будем исследовать одну из всеобъемлющих и фундаментальных тем Ветхого Завета. Верное понимание библейского учения о Царстве Божьем — помогает создать единую целостную картину Ветхого Завета. В этом уроке мы исследуем четыре аспекта библейского учения о Царстве Божьем. Во-первых, мы увидим, что Писание говорит о Царстве Божьем в узком и в широком смыслах. Во-вторых, мы рассмотрим Царство Божье в древнейшие времена, на ранних этапах истории Земли. В-третьих, мы будем изучать Божье Царство в национальной истории Ветхозаветного Израиля. И в-четвертых, мы посмотрим, как Божье Царство показано в Новом Завете. Изучив эти четыре темы, мы получим всеобъемлющее и целостное представление о каноне Ветхого Завета. Итак, сначала исследуем, что означает Божье Царство в широком и узком смыслах. В начале нашего урока полезно будет объяснить два понятия, неотъемлемые от верного представления о Божьем Царстве. Во-первых, в широком смысле Бог обладает верховной, полной и неизменной властью и правит всем творением как царь. И во-вторых, Божье Царство в узком смысле развивается и расширяется в ходе истории человечества. Сначала обратимся к понятию неизменной абсолютной власти Бога. Если избрать одно совершенно ясное и понятное библейское учение, то это учение о том, что Бог — Творец и Вседержитель, и во Вселенной нет другого Бога и Творца. Бог всегда и неизменно правит своим творением. Послушайте Псалом 92, стихи 1-2. Здесь псалмопевец славит царственного Создателя. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол твой утвержден искренне, ты от века. В этом отношении вера Израиля отличалась от религии соседних с ним народов. Их религии обычно учили, что множество богов борются за верховную власть, и сила их растет или уменьшается в зависимости от исторических обстоятельств жизни народа. В некоторых случаях эти боги возвеличивались или теряли власть согласно смене времен года. В других случаях они возвышались и низвергались, когда побеждал или терпел поражение их народ. Но библейская вера решительно отличается от этих религий. Яхве, Бог Израиля, единственный Творец, Вседержитель и Правитель мироздания, всех небесных творений и даже так называемых богов. В этом смысле его верховная власть неизменна и непоколебима. Все творение всегда было и будет его царством. И так важно помнить, что в общем смысле Бог всегда правит своим творением, но столь же необходимо знать и второй, более узкий смысл понятия Божье Царство. Именно в этом смысле Писание говорит о развитии Божьего Царства. О Божьем Царстве в узком смысле мы говорим, что оно развивается, его границы расширяются или сужаются, и, в конце концов, оно распространится на весь мир. Библия упоминает о Божьем Царстве или правлении обычно в этом историческом смысле. Удобнее всего рассматривать Божье Царство в узком смысле при помощи первых слов молитвы Господней. Когда Иисус учил апостолов молиться, Матфея 6:9-10, в этой молитве Он свел воедино все учение Ветхого Завета о Царстве Божьем. «Отец наш Небесный, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Поскольку нам известно, что Бог всегда правит Вселенной и всею землей, эта молитва должна заставить нас задуматься. Что значит «да придет Царство Твое»? Как может прийти то, что уже есть? В этих словах Иисус ссылается на ветхозаветное учение о том, что Божье правление развивается в ходе истории. Иисус говорит, что Царство Божье приходит на землю и преобразует ее, чтобы земля отражала небесное правление Бога. Обратите внимание на слова Христа, Матфея 6:9-10. По обычаю древнееврейской поэзии, слова Иисуса о Царстве Божьем состоят из трех параллельных строк. Во-первых, Он молит о том, чтобы имя Божье светилось на земле. Поясняя свои слова, Он говорит, что Божье имя будет свято, когда придет Царство Его. И далее снова поясняет, что Царство Божье наступит тогда, когда Божья воля будет исполняться на земле, как она исполняется на небесах. Иисус учил нас просить Бога установить Свое Царство на земле, и тогда земля станет подобна небесам, так что имя Божье повсюду будет свято. Иисус знал, что Бог правит на всей земле, но Он также знал, что в Ветхом Завете Бог обещает однажды искупить, обновить и усовершить землю так, чтобы она отражала чудеса небес. Именно в этом смысле Иисус учил нас молиться, чтобы Царство Божье пришло на землю. Он знал, что Бог должен распространить Свое небесное правление по всему миру, чтобы воля Его исполнялась на земле, как и во всей вселенной. Чтобы понять, как Божья воля исполняется на небесах и как она должна исполняться на земле, прочтем описание небесного правления Божьего, Даниила 7:9-10. Вот что рассказывает пророк. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». В этом описании небес нет ничего необычного. Всякий раз, когда Писание говорит о Божьем правлении, оно указывает нам на Его небесный престол. Но стоит обратить внимание на два аспекта Божьего небесного правления, очевидные в этом тексте. С одной стороны, Бог в славе правит на небесах и являет Себя творению. Как учит Писание, Бог вездесущий, Он повсюду, однако в повсеместном Своем присутствии Он незрим. На небесах же мы видим Бога, восседающего на престоле в сияющих белоснежных одеждах. Его престол пылает огнем, и огненная река протекает пред ним. Слава особого присутствия Бога наполняет небеса. Он является во всем величии, ослепительное великолепие Создателя поражает воображение. А теперь сравните эту картину небесного престола Владыки с тем, как явлена Его слава на земле. В лучшем случае мы видим ее слабые отблески. Да, Божья слава открывается в чудесах творения, но все же Его слава земная не сравнится с небесной. Поэтому, когда Иисус молился о том, чтобы Царство Божье осуществилось на земле, как и на небесах, Он говорил именно о сиянии славы Божьего особого присутствия, которое наполнит землю так, как наполняет небеса. Вот о чем писал апостол Иоанн, изображая новый Иерусалим, который спустится с небес во второе пришествие Христа. В Откровении 21:23 читаем. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Итак, Иисус учил нас молиться об установлении Божьего Царства, чтобы слава Божья явилась на земле, как и на небесах. Тем самым мы просим Бога явить на земле свое царственное присутствие. С другой стороны, Нужно знать, что величие и слава Бога вызывают у тех, кто их видит, преклонение перед Творцом. Мы читаем у пророка Даниила 7:10. «Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Бесчисленное множество творений, стоящих перед престолом Бога, поклоняются и смиренно служат ему. Итак, второй аспект осуществления Божьего Царства — это ощутимое влияние Божьей славы на земле. Пока на земле легко бунтовать против Бога, по сути, большая часть творений именно так и поступает. Враги Бога, и духовные, и земные, противятся Его правлению. Но когда вернется Христос, и присутствие Бога в славе станет зримым, все земные создания будут исполнять Его волю так, как она исполняется на земле, либо будут уничтожены. Вот почему апостол Павел в послании Филиппийцам 2:10 говорит: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Итак, Иисус говорил о Божьем Царстве как о развивающейся исторической земной реальности. Он молился о времени, когда слава Божья откроется на земле в Его особом присутствии так, что Его воля на земле будет исполняться безоговорочно, как и на небесах. Христос учил и нас разделять с Ним это видение будущего. Теперь, когда мы определили, что означает правление или царство Божье в широком и узком смыслах, мы готовы рассмотреть, как тема развития Царства Божьего на земле соединяет Ветхий Завет воедино. Вначале мы исследуем тему Божьего Царства в книге Бытия 1:1-11:9. Этот раздел часто называют «древнейшей историей». Изучая древнейшую историю, мы рассмотрим три вопроса. Как этот раздел Библии описывает, во-первых, место Царства Божьего на земле, во-вторых, народ Царства Божьего, и, в-третьих, земное развитие земного Царства Божьего? Давайте сначала посмотрим, что древнейшая история рассказывает о местонахождении Царства Божьего на земле. Первые главы Бытия повествуют о том, как Бог начал обустраивать землю, чтобы установить на ней свое царство. Мы посмотрим, как географические параметры его правления раскрываются в двух аспектах. Во-первых, мы увидим, что Бог изначально приготовил землю для своего правления. И, во-вторых, что Господь замыслил установить свое правление в одной местности и затем раздвинуть его географические пределы до края земли. Итак, начнем с того, как Господь готовил мир к созиданию своего царства. Первая глава книги Бытия посвящена тому, как Бог приготовил мир, чтобы установить в нем свое царство. Название этой главы мы находим в Бытие 1:1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Далее Бытие 1:2-3 говорит, что Бог сразу же начал преобразовывать землю вместо своего славного правления. История сотворения мира показывает, что мир находился в состоянии хаоса, и Бог начал упорядочивать этот хаос. Послушайте, как описывает мир стих 2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Два важных момента можно отметить в этом стихе. С одной стороны, земля была безвидна и пуста, погружена во тьму и хаос. Мир был местом неприветливым и далеко не идеальным. Слова «безвидна» и «пуста» в Ветхом Завете используются в описании пустынных, диких и непригодных для жизни мест. Кроме того, слова «тьма» и «бездна» несут в Писании негативный смысл. Итак, вначале земля была местом безжизненным и враждебным. С другой стороны, стих 2 открывает нам другой важный факт о начале земной истории. Дух Божий носился над водою. Бог света и жизни не оставил землю в ее первоначальном хаотическом и безжизненном состоянии. Вторая часть истории сотворения, книга Бытия 1:3-31, это 6 дней установления порядка на земле. Многие толкователи указывают, что в этих 6 днях ясно просматривается структура, открывающая нам Божью мудрость и его цели в упорядочении творения. Первые 3 дня Создатель придавал миру форму. Вторые 3 дня Он наполнял мир. Более того, его действия на протяжении двух-трехдневных отрезков времени удивительно согласуются друг с другом. В день первый Бог создал свет и ограничил тьму ночью. И, соответственно, в день четвертый Он поместил на небесах солнце, луну и звезды, чтобы поддерживать установленный порядок. В день второй Творец сформировал атмосферу, отделив воду на земле от воды под небесами. А в день пятый Он создал птиц, чтобы наполнить пространство между водами, и рыб, которые наполнили воды внизу. В день третий Бог поставил пределы водам и создал плодородные богатые почвы на суше. А в шестой день Он создал земных животных и человека, населив ими землю. Творец явил беспредельную мудрость и силу, когда своим словом преобразил хаос в прекрасный упорядоченный мир. А теперь обратим особое внимание на мотив, повторяющийся в стихах 3.31. Бог сказал о своем творении «хорошо», Бытие, глава 1, а в стихе 31 Он произнес даже «хорошо весьма». Итак, Библия говорит, что творение хорошо. Господь значительно упорядочил мир, поставил пределы хаосу, тьме и бездне и одобрил свой труд в нравственном отношении, сказав «хорошо». Но слово «хорошо» на иврите «тов» имеет более широкий смысл. Здесь и в других отрывках Ветхого Завета оно означает также приятный, доставляющий радость и даже красивый. За шесть дней Бог преобразовал творение так, что в нем отразилась Божья воля и желание, сделал мир прекрасным и радующим Творца местом. Вот почему третья часть истории сотворения, глава 2, стихи 1-3, так говорит о дне субботнем. В начале, Бытие 1, Бог был недоволен творением, но преобразованный мир, Бытие 2.1.3, приносил радость Творцу. Бога так радовала созданная им красота и гармония, что Он почил отдел своих и осветил день седьмой. Он приготовил землю к дальнейшим преобразованиям в такой мир, каким желал его видеть Господь. Мы знаем, что Бог изначально сотворил и упорядочил мир, но мы не можем не заметить, что великие Божьи цели требовали дальнейшего развития. В первую неделю творения Бог совершил великий труд, но не всю землю Он превратил в райский сад. Бытие 2 подчеркивает, что мир был упорядочен до определенной степени, однако лишь одно место на земле можно было назвать раем. Послушайте, как описывает это место Бытие 2.8.9. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Представьте себе землю в виде картины. Прежде чем рисовать красками, живописцы иногда наносят на полотно эскиз рисунка. Так поступил и Господь. Он не расписывал яркими цветами весь холст, а просто наметил основной порядок и очертания того мира, каким Он желал его увидеть. Картина была не завершена. Лишь один участок Господь расцветил великолепными красками и сделал его центром своего творения. Эта местность называлась Эдем, что на иврите означает «приятный» или «красивый». Эдем приносил Творцу особую радость. В центре Эдема, в свою очередь, был сад, удивительное и прекрасное место, цветущий оазис, райский сад, достойный царя. И хотя Бог вездесущ, как Творец, Он присутствует в Своем творении повсюду. Землю Эдема и райский сад Он избрал местом Своего особого зримого присутствия. Именно там Бог в славе являл Себя на земле. Но и этот сад, и эта местность были лишь небольшим участком планеты. Мир был обустроен до некоторой степени, но ожидал дальнейшего совершенствования. Итак, мы знаем, как Господь изначально подготовил землю для Своего правления, сделал Эдем и свой святой сад прекрасным и приятным центром творения. А теперь перейдем ко второй теме древнейшей истории — народ Божьего Царства. В те далекие времена Бог предназначил человеку быть его служителем, орудием, посредством которого он осуществит свое царство на земле во всей полноте. Особая роль человечества ясна из слов, которые Бог произнес в Эдемском саду. Все в изначальном порядке творения было хорошо, даже хорошо весьма, однако в Бытие 2.18 мы читаем: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бог сказал, что в его особом святом саду нечто нехорошо. У Адама нет жены, но почему это нехорошо? Потому что Бог поставил человеку задачу, слишком объемную для одного единственного создания. Почему для одного человека эта задача была невыполнимой, мы увидим, когда подробнее рассмотрим его обязанности на земле. На Адама и Еву были возложены две роли. Творец призвал их служить ему как священники и править землей в качестве представителей царя вселенной, его наместников. И так они исполняли, во-первых, обязанности священников. Они почитали Бога и поклонялись ему на земле, как небесные создания поклоняются у престола Божьего на небесах. В Бытие 2.15 читаем: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его, то есть трудиться, и хранить его». На первый взгляд, Бог просто назначил Адама и Еву садовниками в его саду, но в действительности их труд заключался не только в этом. Для Моисея и его первых читателей слова «трудиться» и «хранить» были наполнены особым смыслом. Например, в книге чисел 3.8 подобное выражение используется в описании работы священников и левитов в Скинии. Мы читаем: «И пусть хранят все вещи Скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы, трудиться, при Скинии». Моисей описывает работу Адама и Евы в саду, ссылаясь на специальные обязанности левитов в их священническом труде. Подобно тому, как левиты служили в Скинии собрания времен Моисея, Адам и Ева служили в святом Божьем саду. Они поклонялись великому царю, сохраняя и возделывая святой сад, они священно действовали в месте его особого присутствия. Во-вторых, Адам и Ева исполняли обязанности представителей самого царя, управителей. Они были не просто священниками, а царственным священством. В Бытие 1.26 читаем такое описание: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Мы знаем, что этот и другие отрывки называют человека образом и подобием Божьим. Богословы прошлого обычно считали, что это определение подчеркивает рациональные и нравственные аспекты человеческой личности, но Бытие 1 акцентирует внимание на другом. Чтобы понять, что означает быть подобием Божьим, нужно знать, что образами, подобиями Бога и даже сынами Божьими в древнем мире Ветхого Завета называли себя императоры и цари. Они пользовались этими титулами, поскольку исполняли, по мнению народа, особую роль. В правителях видели посредников между землей и небесами. Считалось, что императоры и цари несут особое служение. Они постигают волю и мудрость небесных богов, чтобы затем своей царской властью осуществить ее на земле. Пользуясь словами Христа из молитвы Господней, можно сказать, что они познавали волю Божью, чтобы исполнять ее на земле, как она исполняется на небесах. Итак, Моисей был для своего времени радикалом, поскольку заявил, что не только императоры и цари, а все люди являются подобиями Бога. По его словам, все человеческие существа созданы представителями Бога на земле, чтобы править от его имени и осуществлять его волю, как древние владыки правили от имени своих богов. Вот почему Бог описывает роль человека в Бытие 1.27.28 именно так. Послушайте, что говорит в этих стихах Моисей: и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Итак, царственное предназначение образа Божьего заключается в следующем. Бог установил определенный порядок и сотворил прекрасный мир. Он поместил человека в чудесный святой сад, чтобы люди служили ему как священники. Он также призвал их умножаться и наполнять не только Эдемский сад, но и всю землю. И назначил их владычествовать не только над садом, но и над всем миром. Великий Царь Небесный определил человеку быть орудием созидания его царства. Он призвал человека превратить всю землю в Божий сад, чтобы воля Божья осуществлялась на земле, как на небе, и по всему миру люди служили ему, как царственное священство. Распространять Божье правление по всему миру — вот с этой целью Господь поместил человека на земле. Итак, мы знаем, как вначале Бог установил на земле свое царство и создал для себя народ. Теперь, в общих чертах, обрисуем развитие земного царства Божьего в древнейшие времена. В истории Моисея мы выделим три мотива. Во-первых, мы узнаем о вселенском заговоре против великого царя. Во-вторых, о том, как развращение человека возросло до немыслимых пределов. И в-третьих, о всеобъемлющем замысле, посредством которого Бог осуществит цели своего царства на земле, несмотря на слабость и преступление человека. Посмотрим, что за предательство произошло на земле. Вместо того, чтобы созидать Божье царство по всему миру, Адам и Ева уступили искушению сатаны и восстали против своего небесного царя. Поэтому они не смогли распространить гармонию и красоту Эдема по всей земле. Они были изгнаны из сада и обречены жить под проклятием. Но роль человека как Созидателя Божьего Царства не утратила своего значения. Адам и Ева были по-прежнему призваны поклоняться Творцу, населять землю и владычествовать над нею. Однако их мятеж навлек проклятие на все творение, поэтому населять землю и владеть ею стало трудно. Еве Бог сказал о том, как тяжело теперь станет населять землю. Бытие 3:16. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Адаму Бог говорил о том, с каким трудом человек теперь будет владычествовать над землей. Бытие 3:17. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Вместо того, чтобы исполнять свое предназначение в почете и радости, род человеческий вынужден жить во враждебном мире, переносить боль и пустоту. В древнейшие времена человечество все дальше шло по пути развращения и греха, что, в конце концов, привело к суровой каре от Бога. Если бы грехопадение не произошло, дети рождались бы истинными служителями и священниками Богу. Но Адам и Ева впали в грех, и их физические потомки уже не могли быть верными Господу. Унаследовав греховную природу прародителей, ни один человек не способен избавиться от власти греха без Божьей искупительной благодати. Итак, большая часть человечества продолжала бунтовать против Бога. Первенец Адама и Евы Каин убил своего брата Авеля. Род Каина умножался, овладевал землей, а их неповиновение Богу становилось все более вопиющим, говорит Бытие 4. Вместо того, чтобы созидать угодную Богу культуру, править землей, как его царственные священники, потомки Каина возвеличивали себя и создавали культуру, противную Божьей воле. Со временем род человеческий настолько испортился, что Бог решил их уничтожить. В Бытие 6:5-7 мы читаем: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Древнейшая история рассказывает нам, что Бог намерен распространить свое правление по всему миру. Из падшего развращенного рода человеческого Бог избрал людей, чтобы искупить их от власти греха и через них созидать свое царство. Им Бог явил спасительную милость, чтобы они служили Ему. Первые слова об этом замысле прозвучали сразу после грехопадения Адама и Евы. Бытие 3.15. Бог проклял змея, который подтолкнул людей ко греху и дал такое обетование: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Сатана и его последователи будут бороться против семени Евы, но Бог обещал, что истинные ее потомки, искупленное человечество, поразит змея в голову и победит того, кто стал источником вселенской трагедии. Вот почему апостол Павел пишет, ободряя римских христиан: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Римлянам 16:20. И эта надежда на искупление живет со времен Адама и Евы до наших дней. В отличие от потомков рода Каинова, которые становились все более и более развращенными, третий сын Адама и Евы, Сиф, стал наследником верного Авеля. Как сказано в его родословии, Бытие 5, Сиф и его потомки стремились почитать Бога в своей жизни и осуществлять Его волю на земле. Даже в то время, когда люди настолько погрязли в грехе, что Богу пришлось их уничтожить, один из потомков Сифа, Ной, обрел благодать в глазах Бога и сохранил верность Господу. И Бог избавил его и его семью от потопа, который стер с лица земли все человечество. Итак, в конце древнейшей истории Бог заложил основы исполнения великого замысла, который даст возможность его искупленным образом осуществить свое предназначение на земле. В книге Бытие 8:21-22 мы читаем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Обратите внимание, почему Бог дал такое обещание. Он видел, что даже его искупленные образы греховны и слабы. Грех по-прежнему отягощает человека. Поэтому Царь Небесный так упорядочил свое творение, чтобы человечество могло жить в безопасности. Почему в творении необходим постоянный порядок, поясняет книга Бытия 9.1. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бог установил порядок в природе и устранил угрозу всемирного потопа, чтобы его искупленные образы могли исполнить свое исконное предназначение — наполнять землю и править ею. Бог знал то, о чем рассказывают нам Писания. Путь расширения его царства на земле не будет прямым и непрерывным. Он знал, что на этом пути его народ будет спотыкаться и падать, и знал, что служителей его царства ждет борьба и противостояние. Поэтому он установил постоянный порядок в природе, чтобы в далеком будущем его искупленные верные образы могли исполнить свой труд созидать царство Божье, преобразуя падший мир. Итак, историческое Божье царство впервые установлено в Эдеме, и Божьи образы, царственное священство, призваны распространять его по всему миру. Несмотря на трудности, создаваемые грехом, Бог продолжает исполнять свой замысел — искупить свои образы, чтобы через них Божье царство пришло на землю. Вот эти основные направления древнейшей истории указывают курс развития всей библейской истории. А теперь, когда нам известно, что Бог установил свое царство на земле в начале истории мира, можно перейти к следующему важному историческому этапу, который охватывает большую часть периода Ветхого Завета. Это время, когда Бог особым образом действовал в избранном народе Израиля. Как показывает Ветхий Завет, история Древнего Израиля — это крупный шаг вперед в осуществлении Божьего Царства на земле. Чтобы узнать, как Божье Царство развивалось в Древнем Израиле, мы снова обратимся к трем темам. Во-первых, мы посмотрим, где находилось его царство на этом этапе истории. Во-вторых, познакомимся с народом этого царства. И, в-третьих, исследуем развитие Божьего царства в этот исторический период. Итак, обратимся к первой теме — местонахождение царства Божьего среди израильского народа. Начать нашу беседу о местонахождении Божьего царства в этот период лучше всего с Авраама. Поскольку Авраам был великим патриархом израильским, деяния Бога в его жизни определили направление всего, что Бог совершил через Израиль. Бытие 12.1.3 рассказывает о том, как Бог впервые призвал Авраама стать его особым слугой. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Обратите внимание, что говорит Бог в первом стихе. Он призывает Авраама оставить свой дом в Месопотамии, чтобы идти в землю ему неведомую. Читая Бытие 12, мы узнаем, что Бог вывел Авраама из Ура в Южной Месопотамии в Харран, Северную Месопотамию, а потом из Харрана в землю Ханаанскую, которую мы называем Святой Землей. И когда Авраам пришел в эту землю, Бог вновь подтвердил свое обещание отдать во владение его потомкам именно эту конкретную территорию. И, как подтверждают книги Ветхого Завета, обещанная Аврааму местность с тех пор стала географическим центром Божьих деяний в мире. Призыв следовать в землю обетованную указывает нам местонахождение Божьего Царства в двух отношениях. Во-первых, Бог призвал Авраама и Израиль служить ему в той местности, которая изначально была центром его царства. Во-вторых, Бог повелел распространять свое царство за пределы этого центра. Итак, Бог призвал Авраама и его потомков служить ему в той земле, которая изначально была центром его царства. Мы же знаем, что центр земного Божьего царства располагался в Эдеме. К сожалению, многие толкователи ошибочно полагают, что Эдем находился в Месопотамии. Поэтому они также ошибочно считают, что Авраам оставил окрестности Эдемского сада, чтобы идти в Ханаан. Но Писание проводит очень тесные параллели между обещанной патриарху землей и землей Эдемской. В действительности Бог призвал Авраама вернуться в пределы Эдема. Вот как Бог описывает окрестности Эдема в книге Бытия. 2.10.14. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель, Тигр, она протекает перед Ассирией. Четвертая река Евфрат. Четыре реки обрамляли Эдем, Фисон и Гихон соотносятся с землями к юго-западу в области северо-восточного Египта, а Тигр и Евфрат — к северо-востоку от Ханаана. Эти географические указания важны для нас, потому что земля обетованная имела те же пределы. В книге Бытия 15.18 читаем: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Большинство толкователей согласны в том, что рекой Египетской названа одна из небольших рек северо-восточного Египта, а не река Нил. Но в любом случае ясно, что Бог обещает Аврааму землю, которая граничит с Евфратом на северо-востоке и Египтом на юго-западе. И мы знаем, что географические границы земли обетованной подобны тем, которые имел Эдем. Хотя остаются некоторые вопросы в том, насколько мы вправе отождествлять Ханаан с Эдемом, но достаточно ясно, что Бог призвал Авраама вновь войти в землю, где ранее служили Богу Адам и Ева. Итак, Эдем изначально был центром Божьего присутствия в мире, но после грехопадения Адам и Ева были изгнаны из него. Но Бог призвал своего избранного слугу Авраама вернуться в этот географический центр царства, чтобы вновь начать его созидание на земле. Связь между Эдемом и землей обетованной означает также, что эту землю Бог дал ветхозаветному Израилю не ради самой земли, но в качестве опорной площадки, чтобы оттуда распространять Царство Божье во все концы земли. Земля обетованная не была для Авраама и Израиля конечной целью, это для Царства Божьего слишком маленький участок. Послушайте снова, что говорит книга Бытия, 12.3. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Благословляя и карая народы в зависимости от их отношения к Аврааму, Бог, в конце концов, благословит все народы земли. Это обетование относится не только к вере Авраама, ныне вере христианской, которая пришла ко множеству племен и языков. Это лишь один аспект обетования. Этот стих говорит и о географических пределах благословения Авраама. Оно коснется всех людей по всей земле. Вот почему апостол Павел так обобщил обетование Авраама. Римлянам 4.13. «Даровано Аврааму и семени его обетование быть наследником мира». Патриарху был обещан в наследие не просто небольшой участок земли, ему был обещан весь мир. Ханаан был лишь залогом, гарантией полного наследия всей земли. Расширение Царства Божьего за пределы земли обетованной – происходило во времена Ветхого Завета. В период Моисея и последующие времена народ из двух колен и полуколена занял землю к востоку от Иордана. А в ходе правления разных царей границы Израиля расширились к северу, востоку и югу. Итак, в ветхозаветный период Ханаан был центром Божьего царства, но даже в те времена Царство Божье уже начинало распространяться за его пределы. Не забывая о местонахождении Царства Божьего во времена ветхозаветного Израиля, мы поговорим теперь о народе этого царства. История Божьего народа в тот период очень сложна, поэтому нам придется ограничиться лишь несколькими наиболее значительными событиями. Тем не менее, мы получим общее представление о роли Израиля в Божьем царстве и о том, как она согласуется с исходным замыслом Бога для всего человечества. Мы рассмотрим три вопроса. Первый – избрание Израиля как особого народа царства. Второй – формирование из этого народа царства священников. Третий – предназначение священников и царей как руководителей народа Божьего царства. Во-первых, обсудим избрание Израиля как особого Божьего народа. Нужно помнить, что в период древнейшей истории, когда грех вошел в мир, из всего человеческого рода Бог избрал одну семью служить ему в качестве его особых образов. Впервые мы встретились с избранием в книге Бытия 5, когда Сив, сын Адама, стал родоначальником верных Богу. Позднее, во время всемирного потопа, Бог сохранил семью Сифа в лице его потомка Ноя. У Ноя, как вы помните, было три сына — Сим, Хам и Иафет. Но только Сим был истинным сыном, богоизбранным образом. Эту особую роль потом исполнял Авраам, один из потомков Сима. Далее род избранных продолжил чудом родившийся сын Авраама Исаак. А потом сын Исаака Иаков, также известный под именем Израиля. И, наконец, у Иакова было 12 сыновей. Иосиф и его братья, и эти 12 братьев стали родоначальниками 12 колен Израилевых. Они были особо любимы Богом. Им он даровал честь называться народом Божьим, возлюбленным, как первородный сын. Из всех земных народов только колено Израилевы стали особым народом Божьего царства. Во-вторых, когда Бог избрал Израиль, он создал из них царство священников, чтобы они исполняли изначально порученные Адаму и Еве священнические и царские обязанности. Бог совершенно ясно показал израильтянам, что они призваны исполнять особые роли в созидании его царства. Вот что говорил Господь, когда Израиль стоял станом возле горы Синай. Исход 19.4.6. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Обратите внимание, какие слова адресованы 12 коленам Израилевым. Они призваны быть царством священников, народом святым. Итак, они должны быть святыми, значит, отделенными, отличными от других народов. Более того, Бог призвал их быть царством священников. Это означает, что Израилю предназначена двуединая роль, которую исполняли в начале Адам и Ева. Вы помните, что Бог поручил первым людям служить его царственными священниками, а теперь вы видите, что эта обязанность возложена на Израиль. В-третьих, со временем Израиль стал сильной нацией, и некоторых израильтян Бог избрал для особого служения священников и царей. В общем смысле, весь народ израильский освящен Богом как особое царство священников. Но в конечном итоге Бог избрал из них определенных людей и семьи, чтобы они исполняли служение царей и священников и, как его особые образы, вели нацию в служении Богу. Как рассказывает книга Исход, священническое служение исполняли Аарон и его потомки. Они вводили народ в особое Божье присутствие в скинии и в храме, поклонялись Богу, приносили жертвы и славословили Его. Позднее Давида и его род Бог помазал служить царями над Израилем. Они были его особыми слугами в сферах политической жизни Божьего народа. Итак, мы знаем о местонахождении Царства Божьего и о его народе в ветхозаветные времена. А теперь поговорим о том, как царство развивалось в тот период. К сожалению, история Израиля тех времен во многом напоминает древнейшую историю. В ней переплетаются великие достижения и глубокие падения. Царство Божье расширялось, но из-за человеческих грехов конечная цель его не была достигнута, оно не распространилось до пределов земли. Этот период библейской истории длительный и сложный, и мы коснемся лишь главных его событий. Мы будем говорить о трех этапах развития Божьего Царства в те времена. Первый этап – обетование, второй – исход и овладение землей, и третий – Израильская империя. Сначала мы поговорим о первом периоде – обетование. Это период израильских патриархов. Во времена Авраама, Исаака, Иакова и 12 колен Израилевых Бог произнес много обетований о будущем Израиля. Их можно разделить на две категории. Во-первых, обетование «умножить Израиль», и, во-вторых, обетование «дать владычество». Бог призвал Адама и Еву умножить его образы и населять землю, и Аврааму и его потомкам он обещал, что число их безмерно возрастет. Послушайте великое Божье обетование Аврааму. Бытие 15.5. «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Итак, Бог избрал Авраама и его потомков вести человечество к цели Божьего замысла, исполнять предназначение Божьего образа. Частью это должно было произойти через умножение святого семени, чтобы искупленное человечество стало многочисленным, как звезды. Вот почему такое внимание Библия уделяет рождению Исаака, чудесного сына Авраама и Сары. Вот почему библейская история подробно рассказывает о сыне Исаака Иакове и его 12 сыновьях. Народ Божий увеличивался во времена Ветхого Завета, даже в те ранние времена. Именно поэтому умножение искупленных Божьих образов в израильском народе – ведущая тема ветхозаветных писаний. Но библейские истории о патриархах акцентируют внимание и на теме владычества. Бог обещал Аврааму не только многочисленное потомство, но и владение святой Ханаанской землей. Как сказано в книге Бытия 15.7, «И сказал ему Бог: Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». В древнейшие времена Бог поставил Адама и Еву владычествовать над землей, Так же и теперь он обещал своему народу Израилю, что они будут владеть землей в Ханаане. Вот почему Авраам купил в Ханаане символичный участок земли для погребения Сары. Вот почему Иаков на время удалился от земли обетованной, однако не мог не вернуться, несмотря на опасность. Поэтому Иосиф в предсмертных своих словах заклинал израильтян оставить Египет и возвратиться в землю ханаанскую. Период патриархов был временем, когда Бог обещал умножить ветхозаветный Израиль и дать им, народу, который расширит пределы его царства, владычество. Второй крупный этап в установлении Божьего царства на земле — это период исхода и завоевания земли обетованной. Один отрывок особенно ясно указывает, что через израильский народ Бог утверждал свое правление на земле. Когда Моисей и израильтяне перешли через Красное море, в радости они воспели Богу известную хвалебную песнь. Это первый отрывок в Писаниях, где звучит мотив Божьего царствования на земле. В их песне немало прекрасных упоминаний о царстве Бога, но мы приведем лишь один пример. В книге «Исход» 15.13 мы читаем уверенные слова Моисея о будущем. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, провождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Обратите внимание, что израильтяне восхваляли Бога за то, что Он ведет их в свое святое жилище. Нам известно, что земля обетованная, как и Эдем, должна была стать местом особого святого присутствия Божьего. Более того, древнееврейское слово «ра» — «ведешь» — буквально означает «пасешь». И на Ближнем Востоке вообще и в Древнем Израиле цари призваны были пасти народ. Поэтому Бог, как пастырь и царь, ведет свой народ в свое святое жилище. Тема царства и правления Божьего появляется также в конце песни Моисея в книге «Исход» 15:17-18. «Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Эти стихи говорят, что Бог вел Израиль к святой горе, к святилищу, где, как указано далее в Библии, расположен Иерусалим. Что же представляет собой это святилище? Во-первых, Моисей сказал, что это жилище Бога. И вновь слово, переведенное как «жилище» в иврите «вашав», нередко подразумевает царский престол. В свете общей направленности отрывка темы царствования Бога, святилище на горе можно понимать как место Божьего престола. Вот почему стих 18 восхваляет Бога как царя. «Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда Господь, как царь Израилев, вел народ в землю обетованную, Он предназначил им находиться у Своего царского престола. Иными словами, смысл исхода и овладения землей в том, чтобы установить Божье царство, Его правление, Его царствование на земле вовеки и в вечность. Третий период царства Божьего времен Ветхого Завета можно назвать периодом империи, когда Израиль утвердился как нация, имел царя и храм. К сожалению, о месте царей израильских в Божьем замысле есть разные мнения. Далее мы увидим, что для своего народа Бог всегда предусматривал и царя человека, и исследуем, как развивалось в Израиле царское правление. А сейчас посмотрим, как расширилось Божье царство, когда Бог утвердил Давида и его потомков на престоле. Давид и его сын Соломон раздвинули пределы Божьего царства на земле, утвердив Иерусалим как столицу царя и храма. С одной стороны, установление престола Давидова в Иерусалиме было утверждением царской династии, которая представляет Божье правление на земле. Послушайте, как летописец говорит о престоле Давида. Первая книга Паралипоменон, 29:23. «И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего». Престол царя Давида был престолом Божьим. Царский дом Давида стоял во главе израильского народа, поскольку представлял Божье правление. Давиду и его сыновьям Бог поручил служение руководителей среди других образов Бога. С другой стороны, Давид сделал приготовление для строительства, а Соломон построил храм, который Библия обычно называет Домом Божьим. В храме Бог поставил священников руководить израильским народом, нацией священников, в поклонении Богу. В центре храма Соломон поместил ковчег Завета, который Давид принес в Иерусалим. Символ ковчега Завета имеет исключительную важность. По словам Давида, это подножие престола Господа. Послушайте, что говорит царь. Первая книга Паралипоменон, 28.2. «Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега Завета Господня, и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил». Престол Божий на небесах, но подножие его престола — ковчег Завета в Иерусалимском храме. По сути, Соломон превратил Иерусалим в столицу царского дома и святилище Богу. Итак, ко времени Давида и Соломона Израиль из кочующего племени стал нацией, укрепившейся в период исхода и овладения землей, и, наконец, империей с царем и храмом в столице Иерусалиме. Божье царство утверждалось в народе израильском. Но в чем цель созидания израильского царства, формирования израильской империи? Бог вел свой народ через эти этапы исторического развития, чтобы через царя-человека, особого царя-слугу, Божье правление распространилось до края земли. Послушайте, как сказал об этом замысле псалмопевец. Псалом 71, стихи 1-17. «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Он будет обладать, править, от моря до моря и от реки до концов земли, и поклонятся ему все цари. Все народы будут служить ему, будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем племена, все народы ублажат его», то есть назовут его благословенным. В этих стихах прослеживается несколько значительных тем. Во-первых, псалмопевец молит благословить дом Давидов, царский род Давида будет царствовать справедливо и праведно. Он расширит границы царства. Дом Давидов станет царствовать над всею землей. Он будет править от моря и до моря, и все цари и все народы будут служить тому, кто восседает на престоле Давида и являет Божью праведность и справедливость. Но для чего расширять Божье царство? В чем цель его распространения по земле? Чудным образом Псалом 71 возвещает, что цель этого этапа израильской истории — исполнить первоначальные замыслы Бога, ради которых Он избрал Израиль. Вы помните, что в книге Бытия 12.3 сказано, что Бог призывал Авраама с определенной целью «и благословятся в тебе, в Аврааме, все племена земные». Но как должно было исполниться это обетование Аврааму? Давайте снова обратимся к Псалму 71, стих 17. Здесь сказано, что через праведного и справедливого царя из дома Давидова благословятся племена. Все народы ублажат его, назовут благословенным. Это совершенно очевидная ссылка на книгу Бытия 12.3. Избирая Авраама, Бог изначально замыслил благословить все народы через праведного потомка Давида. И, наконец, к чему приведет исполнение того обетования, которое Бог дал Израилю о доме Давидовом? Почему дом Давида должен нести благословение Авраама всему миру? Потому что славное правление Бога распространится до края земли. Вот почему Псалом 71 заканчивается словословием Богу. Стих 19. «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь». Завершающий стих Псалма 71 открывает нам конечную цель развития израильской истории со времен патриархов, исхода и овладения землей и до периода империи. Эти этапы созидания Божьего царства имели своей целью наполнить всю землю Божьей славой. Когда через правление потомков Давида Божье царство распространялось от границ Израиля до края земли, Божье присутствие и его слава наполняли землю, так как ими наполнены небеса. Теперь, когда нам известна предыстория царства Божьего в древнейшие времена и его развитие в истории Израиля, обратимся к последней теме этого урока – Царство Божье в Новом Завете. Мы, христиане, должны понимать, как Новый Завет излагает тему Царства Божьего, чтобы верно применять Ветхий Завет к современным нуждам. Все христиане единодушны в том, что суть Нового Завета, суть учения Иисуса – это благая весть. Но часто мы не осознаем, что благая весть Иисуса Христа и Нового Завета есть продолжение ветхозаветной темы Царства Божьего. Послушайте, как обобщал Матфей ключевой мотив проповедей Иисуса. Матфея 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие или благую весть Царствия». Иисус проповедовал Евангелие или благую весть. И в чем состояла его благая весть? Это весть о Царствии Божьем. Вот почему наше понимание Евангелия, в которое мы верим и которое проповедуем, и понимание сути Нового Завета непосредственно связано с пониманием Божьего Царства. Тему Божьего Царства в Новом Завете мы исследуем в тех же трех аспектах, которые мы выделяли в других периодах библейской истории. Мы посмотрим, что говорит Новый Завет о местонахождении Царства, о народе Царства и о развитии Царства в новозаветный период. Итак, что сказано в Новом Завете о местонахождении Божьего Царства в новозаветный период? Во многих аспектах Новый Завет описывает местонахождение Божьего Царства так же, как и Ветхий. Он указывает, во-первых, что центр Божьего Царства находился в земле израильской, и, во-вторых, что Божье Царство должно распространиться по всей земле. Итак, в дни Нового Завета центр Божьего Царства располагался в Израиле. Нас не должно удивлять, что центр Божьего Царства во времена Нового Завета находился в Израиле. Мы не раз встречали эту мысль и в Ветхом Завете. В начале истории Божье Царство на земле было сосредоточено в Эдеме. Затем израильский народ под водительством Моисея вернулся в Эдемскую землю, чтобы вновь созидать Божье Царство. Поэтому и в новозаветный период Божье Царство снова явилось на земле Израиля. В сущности, нетрудно понять, почему земля израильская была географическим центром Божьего Царства и во времена Нового Завета. Всем нам известно, что Иисус родился в Израиле, там Он вырос, избрал апостолов, служил, был распят, воскрес и вознесся на небеса. За исключением недолгого пребывания в Египте, всю земную жизнь Иисус провел в земле обетованной. Итак, чтобы понять, почему Царство Божье располагалось в земле обетованной, даже во времена Нового Завета, полезно вспомнить, в каком положении находился Божий народ к тому времени. В период Ветхого Завета Бог благословил Израиль. Из полукочевников эпохи патриархов Бог создал нацию в дни Моисея и Иисуса Навина, а затем славную империю со столицей, дворцом и храмом в правлении Давида и Соломона. Таким образом, пределы Царства Божьего на земле раздвинулись. Но, как рассказывает Ветхий Завет, в те времена благословений израильтяне бунтовали против Бога, и Он изгнал их со святой земли. Ко времени рождения Иисуса народ израильский уже сотни лет пребывал в неволе, в рассеянии, под игом пяти языческих империй Ассирии, Вавилона, Медоперсии, Греции и Рима. И хотя многие современные христиане этого не осознают, Иисус пришел на землю, чтобы положить конец изгнанию и плену. Он пришел призвать праведный остаток Божьего народа и воссоздать Божье Царство на земле. Послушайте, что рассказывает Лука об одной из первых проповедей Иисуса. Луки 4:17-19. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В синагоге Назарета Иисус прочел обетование пророка Исаии из главы 61 о том, что пленные переселенцы вернутся в землю обетованную. В пророчестве упомянуты нищие, узники, слепые, пленные, так Исаия описывает изгнанников. Но обратите внимание, пророк говорит, что они услышат благую весть или Евангелие. Тем, кого угнетали языческие народы, кто-то возвестит благую весть, свободу, прозрение и освобождение. И в ком исполнилось это пророчество о благовестии? В Иисусе. Евангелие от Луки, 4:20-21. «И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Бог помазал Иисуса на это служение, провозгласить израильтянам благую весть о том, что их изгнание близится к концу. И так важно понимать, что в новозаветные времена центр Божьего Царства располагался в земле обетованной. Не менее важно помнить, что Новый Завет подчеркивает замысел Бога расширить пределы Божьего Царства до края земли. По сути, Новый Завет учит, что надежда о всемирном Царстве Божьем исполнится во Христе. Как и на предыдущих этапах развития истории, Бог в новозаветную эпоху исполняет свой замысел — распространить свое Царство из земли обетованной по всему миру. Мы уже знаем, что Иисус учил апостолов молиться о всемирном Царстве Божьем. Матфея 6:10. В молитве Господней Он призывает нас просить: «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Христос никогда не забывал об этой всеобъемлющей цели в Своем земном служении и направлял к ней Своих учеников. В Матфея 24:14 читаем: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Благая весть о пришествии Царства Божьего должна распространиться по всему миру, и тогда вернется Иисус. Зная о том, что говорит Новый Завет о местонахождении Божьего Царства, теперь обратимся к теме Божьего народа. Как нам известно, вначале Бог определил, что Его Царство на земле будет отражать Его правление на небесах. Это всемирное Божье Царство должен был созидать человек, Божий образ. Но падшее человечество было не в состоянии исполнять свою роль, поэтому Бог избрал особый народ, искупил их от греха, чтобы они смогли продолжать его работу. Этот особый народ постепенно сформировался в израильскую нацию. И в ходе истории Израиля Бог избирал из народа особых людей, царей и священников, которые вели его искупленный народ в созидании Божьего Царства. Эти мотивы появляются также и в Новом Завете. Чтобы прояснить новозаветный подход к ним, мы коснемся двух вопросов. Во-первых, Христос — главный Божий образ, и, во-вторых, христиане — искупленные образы Божьи. Итак, рассмотрим, какое важное место занимает Иисус как образ Божий. К сожалению, современные евангельские христиане имеют смутное представление о том, почему второе лицо Троицы, предвечный Логос, стал плотью. Мы утверждаем, что Иисус — Бог, и говорим о Его заместительной смерти на кресте и Его воскресении из мертвых. Но мало кто осознает, почему Христос должен был стать человеком, чтобы совершить все это. Нам станет яснее, почему Бог стал одним из нас, если мы вспомним роль человечества в Божьем Царстве и то, как исполнил эту роль Иисус. Особого внимания заслуживают два аспекта Его роли. Во-первых, Иисус — последний Адам, и, во-вторых, Он — наш священник и царь. Все мы знаем, что апостол Павел проводил параллель между Адамом и Христом. В своих посланиях он упоминал об этом не раз. Коротко можно сказать, что Христос дал обратный ход проклятию, которое навлек на людей Адам. Грех Адама принес осуждение. Послушанием Христос исполнил предназначение человека как подобие Божьего. Наиболее четко Павел выразил свою точку зрения в первом послании к Коринфянам 15:21-22. «Ибо как смерть через человека, так чрез человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Обратите внимание, как эти слова отличаются от того, что мы ожидаем услышать. Мы думаем, что Павел скажет, смерть пришла через человека, но воскресение из мертвых приходит от силы Божьей. Это верно. Однако Павел акцентирует внимание на другом. Он говорит, что смерть пришла через человека, Адама, поэтому и воскресение из мертвых к жизни вечной также должен был принести человека, а именно Христос. Адам был неверным образом Божьим и поэтому принес нам смерть, а Христос совершенным послушанием дал нам воскресение и жизнь. Христос умер за грех Адама. Он принял смерть за всех, кто поверит в Него, и получил награду за праведность. Его награда — это победа над смертью и владычество над всем творением. Вот почему Новый Завет так много внимания уделяет человеческой природе Христа. Он последний Адам, человек, который исполнил все, что предначертано роду человеческому от начала. Его свершениями будут исполнены цели Божьего Царства. Христос не только совершенный образ Божий. В Божьем Царстве Он также несет служение священника и царя. Как вы помните, Адам и Ева служили Богу как царственные священники, а ветхозаветный Израиль Бог призвал быть царством священников. Вы также помните, что народом Израиля руководил царь, а поклонение Богу вели священники, во главе которых стоял первосвященник. Поэтому нас не должно удивлять, что Новый Завет описывает Христа как нашего царя и первосвященника. Например, автор послания к евреям не раз подчеркивает священническую роль Христа. Он говорит, что мы имеем первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Евреям 4:14. Более того, Новый Завет называет Христа Сыном Давидовым, который исполнил царское служение Давида. Возвещая о рождении Иисуса, ангел произнес такие слова. Луки 1:32-33. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Поскольку Христос — совершенный царь, то возглавляемое им Божье царство будет вечно. Под водительством Иисуса, священника и царя, Божье царство действительно установится на земле, как и на небесах. В новозаветную эпоху Христос, безусловно, главное действующее лицо Божьего царства. Но ошибкой будет не упомянуть его последователей, которые также созидают Божье царство. В начале новозаветных времен особую роль в Божьем царстве исполняли евреи, потомки Авраама по крови. Не только Иисус и его апостолы были евреями, практически вся ранняя церковь — это те, кто собрался на праздник Пятидесятницы. В тот день Бог со всего мира собрал верный остаток Израиля, чтобы они услышали Евангелие и поверили. После этого Царство Божье быстро распространилось за пределы Израиля до границ Римской империи. И хотя многие новообращенные были из язычников, Новый Завет учит, что все последователи Христа, как иудеи, так и язычники, принадлежат к Божьему народу и исполняют свою роль в созидании Божьего Царства. Вот почему Новый Завет называет христиан обновленными образами Бога. В послании к Ефесянам апостол Павел поясняет, что мы призваны облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Именно поэтому апостол Петр обращался к сообществу иудеев и язычников новозаветной церкви теми словами, которые адресованы ветхозаветному Израилю. 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Петр ссылается здесь на книгу «Исход» 19:6, где Израиль назван царством священников. Тем самым апостол показывает, что христиане из любого народа на земле призваны разделить цели ветхозаветного Израиля, утверждать и распространять Божье царство на земле. Все, кто следует за Христом и живет силой Святого Духа, это избранные Божьи орудия в установлении Его Царства на земле. Мы обсудили местонахождение Божьего Царства и Его народ в новозаветную эпоху, а теперь обратимся к последней теме – развитие Божьего Царства во времена Нового Завета. Во многих отношениях развитие Божьего Царства в новозаветную эпоху – это одно из наиболее радикальных понятий в Писании. В последующих уроках, читая пророков Ветхого Завета, мы увидим, что легко поддаться заблуждению и подумать, что с приходом Христа Божье Царство на земле установится быстро, зло будет сразу уничтожено, мир наполнится чудесным присутствием Бога, и бесчисленный Божий народ будет служить и поклоняться Ему вечно. Именно таких событий ожидали люди во времена Иисуса Христа. Но Он заставил их усомниться в этих ожиданиях, поэтому большинство израильтян отвергли Его и не последовали за Ним, как за Своим Мессией. Лучше всего описывает развитие Божьего Царства в новозаветную эпоху притча Иисуса о зерне горчичном. Послушайте, что говорит Иисус. Матфея 13:31-32. «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом». В этой короткой притче Иисус объясняет, что Царство Божье не придет внезапно, а будет расти постепенно и со временем станет как большое зрелое дерево наибольшим царством на земле. Как нам известно из Нового Завета, в тот период Царство Божье началось в земном служении Иисуса с небольшого числа людей. Но ко второму пришествию Христа Его Царство распространится до края земли. В этих уроках мы не раз будем говорить о трех этапах развития Божьего Царства в новозаветную эпоху. Во-первых, это явление или начало Божьего Царства в служении Иисуса и апостолов. Более 2000 лет назад славное Царство Бога на земле установили Христос и Его апостолы. Вот почему апостол Павел, послание к Ефесянам 2:20, говорил, что Церковь строится на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Во-вторых, мы будем говорить о развитии или созидании Божьего Царства. Этот период охватывает всю историю Церкви между первым и вторым пришествием Христа. Мы с вами живем именно в это время, и наша главная задача — созидать Божье Царство, исполняя Его волю. Как учит Христос, Матфея 6:33, «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Каждый день мы призваны благовествовать, строить Церковь и преобразовывать культуру и общество по всему миру ради Царства Христова. В-третьих, мы будем говорить о полном осуществлении Божьего Царства, когда Христос придет и осуществит Божий замысел. Весь мир станет Царством Бога. Послушайте, как описывает апостол Иоанн Царство Бога в пришествии Христа. Откровение 11:15-16. «И седьмый ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось с Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Когда Христос вернется на землю, весь мир станет Царством Бога и Христа навеки. Как сегодняшние христиане, мы помним, что наш Господь в Своем служении явил Божье Царство 2000 лет назад. Мы расширяем пределы Его Царства в период развития и молимся о том дне, когда Христос осуществит Божье Царство на земле, как на небесах. В этом суть христианской веры и веры Ветхого Завета. Все надежды ветхозаветных пророков находят свое воплощение во Христе в трех периодах Божьего Царства — явлении, распространении и полном осуществлении. В этом уроке мы говорили о том, что ключевая библейская тема Царства Божьего дает наилучшую возможность составить целостную картину Ветхого Завета. Мы видели, что Бог от начала замыслил установить свое небесное правление на земле. Мы знаем, как Бог осуществлял этот замысел в древнейшие времена в ходе истории Израиля и в новозаветную эпоху. Мы еще не раз вернемся к теме Божьего Царства, поскольку она охватывает и связывает воедино весь Ветхий Завет. Благодаря этому мы увидим, как ветхозаветные писания учат нас жить для царя и его царства сегодня.